Оказалось, они находились у склона Машана. Теперь впереди поехал Абылгазы, ведя за собой остальных. Ербол, переговариваясь с ним, держался рядом. Абай, в конец измученный, пустил своего Саврасова вплотную за ними. Он не мог понять, здоров он или болен. Тело его ныло, как избитое. Временами ему казалось, что он стоит на месте, а горы и скалистые камни бегут мимо. Он блуждал где-то между явью и забытьем. Мысли его путались, мозг отказывался управлять ими. В минуты, когда мысли прояснялись, он старался разобраться в этом тумане ощущений. «Сон меня одолел, что ли? Или я и вправду заболел?» — думал он.
Порой до его сознания долетали разговоры друзей. Ербол спрашивал у Абылгазы:
«Но как ты сумел разыскать нас? Свыше тебя осенило, что ли? Разве обыкновенный человек отважится на поиски в такой пора?»
«Уже не говори. Нынче я не человек, а волк из этой долины.
Так ведь и волк не выходит в буран на охоту, просто кидается на первую попавшуюся добычу.
Я думаю, что меня тушавило. Я дал себе слово загладить свою глупость на охоте. Абай, пожалуй, единственный человек во всем Табакте, кого мне тяжело огорчать. Утром я видел, как вы подымались к Батакану. И когда начался буран, сразу понял, что вы непременно заблудитесь. А мы вовремя доехали до Карасу. Всю ночь кричали, чтобы вы поняли, где мы. Утром я отправил наше кочевье к Машану, а сам весь день рыскаю за вами. Где же ты думал нас найти? Поехал наугад. Я надеялся на то, что если вы будете держаться одного направления, то когда-нибудь поймете свою ошибку и, подумав хорошенько, свернете на правильный путь. Если так, думал я, то они выйдут склоном Бугалы или Машана. Вот я и колесил тут целый день между горами. Перед сумерками напал на ваш след и погнался за вами. Но там, где снегу мало, буран совсем замел следы. Ну, я взял на глаз направление и помчался вскачь, подавая голос. Недолго так скакал. Чай вскипеть смог за это время, не дольше. А ты не думал, что сам заблудишься? Нет, Абылгазы, ты не простой человек, ты, по крайней мере, баксы. Абылгазы не рассмеялся. Он верил в гадание на бабах и уверял, что это умение перешло к нему от деда. Но свою способность находить нужное направление в степи он не приписывал никакому шаманству. Он действительно мог в самую дождливую ночь вывести на какой-нибудь единственный куст табулги или метелку карагача, а зимой в любой буран ехать по степи целую неделю, прямо как пущенная стрела, и добраться до того места, куда хотел. Ерболу он раскрыл свой секрет.
«Вовсе я не баксы», — сказал он. «Я не заблудился, потому что обучен одним слепым, нашим соседом Такпаем. Он всегда ходил один, и между аулами, и через горные перевалы, в любую погоду. Я все приставал к нему: как вы ходите один, Такао?» Он и ответил мне: «Тебе путь указывает дорога, а мне ветер. А в темную дождливую ночь или в белый буран вы те же слепые Такпаи. Тут нужно, во-первых, забыть, что у тебя есть глаза. Во-вторых, внимательно следить за ветром. Ну и в-третьих, кое-что соображать. Вот и все мое шаманство». Засмеялся он, оставил коня и, дождавшись, когда остальные подъехали, обратился к ним:
«Вот что, жигиты, вы, я вижу, продрогли до смерти. Нашего шалаша мы сейчас не отыщем, но в ущельях Машана всегда стояли зимовки родов Жуантаяк и Матыш. Я надеюсь, что скоро мы наткнемся на какой-нибудь аул и найдем пусть и богатое, но теплое жилье. и вы хорошо согреетесь. В чей аул мы попадем, прямо скажу, не знаю. Говорят, в этом ущелье за последние месяцы построили зимовки несколько богатых аулов мотыш. Может быть, нам посчастливится наткнуться как раз на один из них. Во всяком случае, к ночи я вас доставлю в тепло. Путники, изнемогавшие от холода, едва смогли ответить.
Веди, веди, да сбудутся твои слова. Доведи до какого хочешь жилья, теперь мы выдержим.
Все отдали свою судьбу в руки Абылгазы. Они долго ехали молча вдоль поросшего мелким леском ущелья. И вдруг до них донесся лай собак.
«Слава Богу! Спасены! Ак-Сарбас! О, Боже! Ак-Сарбас!»
В шумной радости повторяли все. «Ак-Сарбас! Белый баран!» При удачном исходе дела в жертву закалывали белого барана. Путники свернули на опушку, поросшую березняком и побелевшую от снега. Их встретил многоголосый собачий лай, эхом отдаваясь в горах. Абылгазы, подогнав коня, опередил остальных, поскакал к повороту и там остановился, поставив коня поперек пути. Абай и Ербол крупной рысью нагнали его и совсем близко увидели внизу красные огоньки освещенных окошек.
«Люди! Аул, дорогой, милый! Аул! Не спит еще!» кричал Ербол, подъезжавшим Шике и Баймагамбету.
«Окошек много, большая зимовка. Видно, богатый аул, нынче наше счастье, джигиты!» Радовался Абылгазы. Он опять, опередив других, доскакал до зимовки, спрыгнул с коня и принялся громко стучать в дверь первого дома. Абай не помнил, как слез с коня. Поводью у него перехватил Баймагамбет. Тело не слушалось Абая. Он остановился, не в силах сделать ни шага. Шаке взял его под руку. Кони, зимовка, снежная степь, весь мир. Все кружилось перед глазами Абая. В ушах его так звенело, что он не мог расслышать, о чем говорили его друзья с двумя джигитами, вошедшими навстречу. Лишь отдельные названия несвязно доносились до него. Матыш, Нагал, Найман, Аккозы. Друзья повели Абая вслед за джигитами в просторный темный коридор. Где-то в углу открылась дверь, красноватый свет прорезал темноту. Послышался женский голос.
«Проведите в Атау, в большом доме уже спят, велели отвезти туда».
Шаке и Баймагамбет под руки ввели Абая в просторную комнату. Их сразу обдало благословенным теплом, крепким запахом вареного мяса и овечьего кизяка, еще тлевшего в очаге. Один из джигитов, провожавших гостей, открыл дверь во вторую комнату. Светлая и уютная, она от самого порога была заслана расшитыми кошмами и полосатыми половиками. Абылгазы и Ербол вошли первыми и поздоровались с хозяйкой, стоявшей у кровати с костяной резьбой. За ними Шаке вел Абая. Едва тот переступил порог, взгляд его скользнул по красной занавеске с бахромой, полузакрывавшей кровать с множеством подушек и одеял, и остановился на хозяйке.
«О, душа моя!» — скрикнул он и зашатался. «Неужели это она?»
Молодая женщина, стоявшая между кроватью и печкой, была в белом платье и черном бешмете, в обычном головном уборе молодых невесток. Узнав Абая, она кинулась к нему, звеня тяжелым шелпо, плетенным в волосы.
«Создатель! Это Абай? Боже мой, значит, суждено мне было увидеть вас, родной мой!» — говорила она, обняв Абая.
Ее шалпы зазвенели еще сильнее и затихло. Слушая его звон закрытыми глазами, Абай стоял бледный,
теряя сознание. Он прислонился к косяку двери, как будто боялся упасть перед молодой женщиной, всхлипывающей у нее на груди. Его колени дрожали, слабость разливалась по всему телу. Ему хотелось обнять ее, но руки не повиновались ему, и он только ласково гладил ее голову. Говорить он не мог, что-то камнем застряло в горле и душило его. Ноги внезапно подкосились, и он упал у порога. Ербол и Абылгазы бросились к нему и, доведя до переднего угла, усадили, прислонив к стене. Шакай и Баймагамбет, расстегнув ему пояс, начали снимать шубу.
«Я знал, что он болен. Глядите, и сознание потерял», — тревожно сказал Шакай. «О, боже, что вы говорите? Он болен!» — испуганно вскрикнула хозяйка.
Она быстро сняла с кровати подушки и горой заложила их за спину Абая. Расстегнув ему ворот бешмета, она присела рядом и приложила к его лбу руку, унизанную браслетами, растирая другой его грудь. Абай медленно открыл глаза, взял ее руку и приложил к глазам. Потом он прижал маленькую теплую ладонь к губам и молча поцеловал ее. Из глаз его капали крупные горячие слезы. Он чуть слышно заговорил. Это были не слова, а шепот души. «Моя Тагжан, мне нечего больше желать. Пусть навсегда замрет мое дыхание возле тебя». Он снова затих. Ербол, сидевший рядом с другом, только теперь узнал Тагжан.
«Милая моя, свет мой, что это он сказал? Неужели ты Тагжан?»
И он порывисто бросился к ней.
«Я твой ербол, золото мое!»
Голос его прервался, он всхлипывал. Тагжан, вся дрожа, подняла лицо, залитое слезами. Она крепко обняла ербола и зарыдала, в отчаянии продолжая смотреть на Абая. Двое джигитов, сопровождавших сюда гостей, давно уже недоуменно наблюдали все происходящее. Теперь, когда они увидели, что Тагжан так же радостно встретилась и с ерболом, они успокоились, решив, что приезжие валийские родственники невестки дома. Эти двое джигитов не принадлежали к семье мужа Тагжан. Один из них был мулла, другой – дальний родственник из аула, которому всегда поручали уход за гостями. Разводя руками от удивления, они обратились к Шаке.
«Вот оно как! Значит, вы родичи Тагжан? А мы-то думали, кто это решился ехать в такой буран? Ты только посмотри, как она соскучилась по родному аулу. Золотая колыбель не забывается».
Абай и Тагжан, не сводя глаз, безмолвно смотрели друг на друга. Поговорить им не удавалось. К Тагжан поминутно подходили то старая стрепуха, то молоденькая Келин, шепотом спрашивая распоряжений. Два молодых джигита внесли круглый складной стол и, поставив его посреди комнаты, перенесли до него лампу. Абай продолжал полулежать на высоких подушках. Широкий его лоб, обычно скрытый шапкой, резко отличался своей белизной от обветренного лица. Глаза покраснели и распухли. Он дышал прерывисто и хрипло. По телу пробегала дрожь лихорадки. Лицо горело от жара. Но он, казалось, забыл о болезни и не сводил глаз Тагжан, провожая взглядом каждое ее движение. Тагжан была теперь еще красивее и обаятельнее, чем в те далекие дни. Каждая черта ее лица достигла своей совершенной красоты. Чуть приподнятый кончик маленького прямого носа придавал всему лицу покоряющую прелесть юной беспечности. Хотя взгляд ярких глаз под крутыми длинными бровями стал строже, углубленнее и задумчивее. Вся она оказалась воплощением одухотворенной красоты. Наложила ли на ее лицо свой отпечаток тоска несбывшихся надежд или сковывала ее привычка скрывать свои затаенные чувства, но в лице сегодняшней Такжан не было уж той непрерывной смены выражений, которая когда-то так волновала и восхищала Абая. Все кругом были заняты оживленными разговорами, но Абай и Такжан, поглощенные друг другом, не слышали и не понимали их. Ербол и Шаке наперебой с Баймагамбетом рассказывали муле все подробности своей двухдневной пытки. Они объяснили, как попали в эти места и поразили хозяев рассказом о том, как Абылгазы разыскал их. Вскоре принесли чай. Такжан подсела к столу, и каждому, начиная с Абая, сама подала пиалу. Абай с трудом приподнялся, но от сильной боли в висках у него закружилась голова, и он снова беспомощно упал на подушки. Сделав невероятное усилие, он все-таки сел, опустив голову и подперев ее руками.